В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Октября 2017 года, вторник, 12 часов дня по московскому времени. И с вами в прямом эфире на Радио Теос Василий Лацочкин, как и всегда в это время по вторникам. И вот в этот, мягкий такой октябрьский полдень мы с вами продолжаем, точнее уже подходим к концу, чтение книги Псалмов. Вот так вот. Скоро подойдут к концу эти 150 недель, с учетом перерывов, иногда пропусков эфиров прямых и повторов. Это, в общем, заняло, у меня в среднем год где-то 44 эфира, 45. То получается, что мы, в общем, с вами так больше 3 лет читаем псалмы. И скоро, уже в ноябре, я надеюсь, что в ноябре, мы начнем новую серию передач, мы перейдем уже к Новому Завету и будем с вами читать Евангелие от Иоанна. Там у нас будет цикл, по-моему, 26 программ, что тоже достаточно долго. И надеюсь, что вот это вот чтение Писания дает нам возможность такого внутреннего осмысления в свете написанного, осмысления всего происходящего с нами, всего происходящего в мире и всего, что переживаемо нами внутри. С точки зрения, мне кажется, только одного. С точки зрения смысла и цели нашего существования. И сегодня у нас 146-й псалом. Псалом тоже, опять-таки, довольно короткий, из серии так называемых хвалебных псалмов, как бы я их назвал. И мы сегодня поговорим о подобающей хвале. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. И вот о чем я подумал. Такого рода тексты побуждают, если можно так и современным языком выразиться, мотивируют читателя на восхваление того Бога, в которого он верит. И в который раз попытаемся мы сегодня задуматься над смыслом слова «хвалить». И не только над смыслом, но и над пользой для нашего внутреннего человека. И я почему-то сразу, когда первый раз с этим словом «подобающее» по отношению к хвале столкнулся, я вспомнил знаменитые слова Христа, историю, им рассказанную о двух людях, которые вошли в храм помолиться. И вот фарисей и мытарь. И фарисей был Богу очень благодарен, и Бога хвалил за то, что он не такой, как тот мытарь, который стоит рядом. Казалось бы, что такого, чтобы в том, чтобы хвалить Бога за то, что я не убийца, не вор, не преступник, не негодяй какой-нибудь, да? А что здесь такого плохого-то? Оказывается, такого рода хвала, во всяком случае, в глазах Бога, подобающей не считается. И вспомнил я, и мы обязательно вернемся к этому образу с вами, вспомнил этот удивительный, потрясающий образ, который дает нам представление о красоте как таковой. Потому что, наверное, вот эта благодарность, эта хвала, они должны быть связаны с какой-то красотой внутренней. А там, где есть красота, в нашем мире, в котором господствует зло и тьма, которая пытается преодолеть свет, но не может, в этом мире, к сожалению, и с этим очень трудно примириться, а есть розы и шипы, есть мед и кусючие пчелы. Иначе говоря, есть тернии, есть звезды. И красота, которая как будто бы обозначается, вот эта красота внутреннего человека, вот этой подобающей хвалой. Разумеется, и это очевидно, но все-таки я вынужден эту мысль повторить, мы все признаем и понимаем, как вредна неблагодарность. Ну, во всяком случае, для нашей души. Неблагодарные люди, как правило, очень жестокие, да и неразумны в конечном итоге. Но было бы неверно рассматривать хвалу, которую мы воздаем Богу каждый день, как простой способ улучшить свое психологическое состояние. Согласимся, это будет не совсем правильно. Будем последовательны. Духовные добродетели далеко не всегда могут объясняться в таких критериях или выражаться как психологическая полезность или вредность. Хотя, разумеется, состояние души каким-то образом отражается, в том числе и благодарности. И чтобы вот этот вопрос, что называется, закрыть, я просто очень люблю по поводу благодарности вот эту мысль Ключевского цитировать. Он как-то сказал очень здорово, о благодарности, а она, я подчеркну, все-таки близка к хвале. Он так выразился очень точно. Быть неблагодарным – подло. Требовать благодарности – глупо. И вот почему здесь воспринимаемое нами вот это повеление, заповедь, если хотите, да, «хвалите», воспринимается нами иногда как, ну, не знаю, мы можем подумать, что Богу наша хвала нужна. Как будто, знаете, вот у Льюиса очень хорошо, очень советую, кстати, вам читать его размышления о псалмах. Она небольшая по объему книга, но, знаете, там очень много верных мыслей, точных, они как-то нас... В псалмах очень удачно ориентирует, в том числе и вот в этих хвалебных псалмах. Он много пишет об этой хвале. И я не хочу здесь повторять его мысль, но просто советую его почитать. Так вот, я бы так сказал. Можно, конечно, воспринять вот это повеление хвалить как требование самолюбивого тирана такого, который мстит человеку за неблагодарность. Но мне кажется, дело здесь совсем не в этом. И вот тут я бы хотел вспомнить, часто мы его вспоминаем, Федора Михайловича Достоевского, который, помимо, конечно, совершенно потрясающих книг, очень много писал. Писал в журналах, в газетах, и были у него и вот эти заметки писателя его знаменитые. И он там очень любопытно писал о том, что делает культура современная ему, а я думаю, это и сейчас актуально, с человеком. Об этом позже уже после него писал Льюис в своем эссе «Человек отменяется». Людей отучили восхищаться и быть благодарными. Как сказал один поэт, когда вы видите великолепный рассвет или закат, или смотрите на рощу или на водопад, это естественно, восхищаться и кого-то за это благодарить. Должен был кто-то же быть, кому надо за это сказать спасибо. Так вот, Достоевский очень интересно подходит к человеку с точки зрения, ну, математики, давайте так скажем, он отказывается принимать христианство математически. То есть с точки зрения голого расчета. Вот что он пишет в своих записных книжках. «Социалисты хотят переродить человека, освободить его, представить его без Бога и без семейства. Они заключают, что, изменив насильно экономический быт его, цели достигнут. Но человек изменится не от внешних причин, а не иначе, как от перемены нравственной. Раньше не оставит Бога, как уверившись математически». Вот эти какие потрясающие слова. И вы знаете, вот я подумал о том, как важно для нас понимать, что в вопросах хвалы, благодарности, помните, как в других псалмах, жертва уст, оказывается, хвала, да? В этих вопросах разум человеческий, который, кроме того, что он павший, да еще он, кроме того, невероятно ограниченный, не может и не должен быть последней инстанцией. Особенно, когда, знаете, начинают люди рассуждать, как это принято говорить, в строго научном смысле. Мы все знаем, к чему это привело, строго научный смысл, когда человека превратили в простой физиологический процесс. После этого, согласитесь, было не так трудно заменить слово «убийство» на «ликвидация». Нацисты это очень хорошо умели делать. Ну, да ладно, я не хочу в эту сторону идти, но вот эта так называемая чистая наука, она как раз такую добродетель, как хвала, отвергает. И тут опять снова не могу не вспомнить Достоевского, этот удивительный эпизод у князя Мышкина на даче, когда трое молодых людей, вымогая у князя Мышкина деньги, полученные им от благотворителя, вообще отвергают начисто слово «благодарность». Вот сделал человек хорошее дело, ну и ладно, он же для себя его сделал, чуть мы должны его благодарить. И там вообще потрясающие, кстати, в сериале это здорово показано, этот момент, сцена на даче там, великолепная просто вот сцена, все актеры в ней играют потрясающе. И вот вам пример того, как так называемая в кавычках «чистая наука», отвергая благодарность, подходя к человеку математически, механически, если хотите, человека уничтожает. И поэтому такая странная штука. Разум, а если быть более точным, интеллект, становится прокрустовым ложем, в котором человека уменьшают. Как сказал один из, в кавычках, гениев атеизма, слишком велик человек, надо бы его укоротить. Ну, а Ницше вообще пришел к прямому такому высказыванию, что человек – это проблема, которую надо преодолеть. Вот так. И проблема эта преодолевается математически. Опыт мы с вами знаем, 100 лет будем, в кавычках, праздновать этого опыта, проблему математического решения проблемы человека и построения рая на земле, который назвали бы коммунизмом. Так вот, понимаете, такая добродетель, как хвала, а особенно мы вернемся еще к слову «подобающий», мы до него еще не дошли, не может подчиниться математике, причем математике как низшей, да, ну, 2×2=4, параллельные прямые не пересекаются, мы все это знаем. Так и высшей. Ну, высшая математика – это уже сложные уравнения со многими неизвестными и так далее. Так вот, если мы понимаем, что в тех взаимоотношениях с Богом, которые Он нам предлагает, а это взаимоотношение любви, безусловной и бескорыстной, находимся. Если, по словам апостола Павла, Бог озарил сердца наши светом познания Иисуса Христа и Его славы. То есть здесь возникает такое потрясающее, феноменальное явление в любви, как взаимность. И вот эта взаимность, которая в том числе и разумно проявляется, живет по своим законам. И она создает в нас эту удивительную способность благодарить и хвалить. И вот с точки зрения элементарной, если вы почитаете песню песней Соломона, я ее сейчас читаю уже второй месяц и никак не могу оторваться от нее, потому что погружаешься в эти тексты, и, знаете, это какое-то чудо. Это музыка, это живопись, это хор, это голос. Это пейзаж, это натюрморт, это портрет, это огромное количество невероятно глубоких образов, на которые сердце откликается. Я не хочу сейчас, понятно, передача у нас не по песне песней, хотя, наверное, мы вернемся к этой серии передач, может быть, будем делать. Так вот, понимаете, в таких вещах, как взаимоотношения любящих, благодарность и хвала – это элементарно, и это сложно. И вот эта парадоксальность духовной жизни, в которой низшей математикой, если так уж говорить, является благодарность и хвала, а высшей – жертва, она говорит нам о том, что если мы начинаем хвалить Бога, то хвала эта должна быть подобающей. Это значит, что мы, в общем-то, живем в нашей вере, или, как апостол Павел пишет, растем от веры в веру. И в этой хвале и благодарности мы не можем быть расчетливым. Я вот сейчас поблагодарю Бога, и Он мне что-нибудь даст за это, да? Но вместе с тем не можем быть и безрассудными. Тут, понимаете, не могут быть до конца правы ни поэты, ни математики. Точнее, они правы, но только отчасти. Любовь, если вы почитаете песню песней, особенно последнюю главу, категорически отвергает всякий расчет. Всякую надежду заранее на какую-то выгоду. И поэтому расчетливость в хвале – это вещь подлая. Напоминает старые-старые годы и эти люди, которые стоят и хлопают, и боятся перестать, потому что кто первый перестал хлопать, на того могут глаз положить, да? И поэтому такая вот подлая расчетливость, которая руководится и страхом, и корыстью, уж не знаю чем, и глупое безрассудство. Так вот, в хвале Бога нет ни того, ни другому. Потому что хвала – это не способ что-то получить от Бога. Мы, сколько мы знаем мест Писаний, просите, стучите, да, и вам дадут, и отворят. И в этом смысле хвала – это совершенно другое дело. А попросить Бога можно о многом. О мудрости, я вот сейчас в Киргизию лечу, нужны силы и мудрости и так далее, да. Буду там пробовать что-то сделать с друзьями и, может быть, с подростками поработаем, не знаю. В любом случае, я, конечно же, прошу Бога на каждый день и каждый раз, когда идешь в какие-то места, о чем-то. Это, собственно говоря, не всегда и далеко не всегда к хвале имеет отношение. Я прошу, а иногда даже и, простите, требую у Бога то, что мне нужно. Мы просим у Него насущный хлеб, прощение за наши грехи. Нет, хвала – это не способ что-то получить. Хвала – это возможность что-то выразить. И потому мы хвалим Бога и благодарим Ему за то, кто Он есть. Вот почему так потрясающе меня поразило это слово «подобающая хвала». Кстати говоря, Аверинцев в своем новом переводе говорит иначе. «Сладко это и уместно хвала». Слово «уместный» очень хорошо дополняет слово «подобающий». То есть получается, что петь Богу – это благо для нас. Но благо не в психологическом смысле. Многие люди получают наслаждение, когда поют. А благо в самом высшем смысле этого слова. То есть благо, обращенное к достоинству бессмертной души человека. Почему? Потому что это поднимает нас выше того, какие мы. А мы ограниченные, слабые, грешные, ну, перечисляйте каждый для себя, глупые, безрассудные, подлые. Ох, как лукаво сердце человеческое, как оно испорчено. И вот почему это уместно. И вот почему молитва и хвала фарисея в храме никогда не будет подобающей и уместной. К Богу не приходит для того, чтобы сравнивать себя с другими. Даже если мы объективно лучше, умнее, там, я не знаю, честнее, храбрее. И нет смысла благодарить Бога, что я не такой плохой, как мой сосед. Тем более благодарить его и хвалить за смерть своих врагов и так далее. Тут я вспомнил. Гениальное совершенно произведение, очень короткое, Марка Твена, «Письмо ангела-хранителя». Советую почитать, вы его прочтете за 5 минут и получите массу удовольствия и посмеетесь, в том числе, я надеюсь, и над самим собой. И второй момент очень важный, вот в это, оттенок вот этого слова «подобающий» и «уместный». Нельзя заставлять хвалить. Потому что хвала по принуждению – это не хвала, так же, как и вера без свободы. Это не свобода, не вера. Поэтому вот я слово это в кавычки поставлю. Когда мы пытаемся эксплуатировать, в кавычках, слово «вера», как и слово «хвала», кстати, когда мы переводим ее из среды свободного приятия, согласия, если хотите, в структуру какого-то подчинения, да, какого-то механики какой-то, ни вера, ни хвала настоящими никогда не будут. И вот эта попытка, знаете, вот как вот такого нашего сознания греховного создать этакий оптимальный набор принципов для себя – похвала, просьба, просьба, похвала, три похвалы, две просьбы, да, вот как бы вот попытаться самому это решить, уравнение под названием «жизнь», а в нем очень много неизвестных, вот, использовав при этом Бога и веру, у нас не получится. И самое худшее, что нам, самое, наверное, страшное, что может произойти, и что мы будем считать, что у нас получилось, то есть мы себя обманем. И вот мне очень важно было обо всем этом поговорить, прежде чем мы дальше начнем читать, продолжим, точнее, читать этот псалом, потому что мы пока только первый стих с вами прочитали. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Просто мне всегда очень важно вначале создать такой верный тон, дать такой, знаете, ключик самому себе и вам, дорогие слушатели, к пониманию того, что мы читаем. Тем более важно этот псалом воспринять еще вот в каком контексте. Речь ведь идет об Иерусалиме. И в каком-то внутреннем, глубоком, разумеется, переносном смысле Об Иерусалиме как граде Божьем, о котором в свое время так написал замечательно Августин, о том Иерусалиме, который зовется у нас небесным Иерусалимом. Потому что сразу, ведь обратите внимание, сразу за мыслью о подобающей хвале и о сладостной благодарности идет фраза «Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля, Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Вот вам любопытно, как снова понятие красоты всплывает почему-то, хотя слова «красота» в этом псалме нет, всплывает в моем разуме, и я не думаю, что это случайно. Потому что здесь, с одной стороны, какая-то невероятная, потрясающая, вечная красота созидается, а с другой стороны, преодолеваются скорби, болезни. Словом, вот она, роза, и вот шипы. Вот они, звезды, и вот они, терни. Вот она, сладость меда, и вот оно, жало пчелы. То есть какая-то, понимаете, убежденность, с одной стороны, в непреложности вот этого небесного града Иерусалима, и вместе с тем в неизбежности этих скорбей и сокрушений. Вот почему мне так нравится фраза Достоевского о том, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье, и много-много. И в этом плане, знаете, я вообще люблю очень Шекспира, и вот, конечно, «Король Лир» — одно из самых пронзительных произведений. Такая, знаете, вот попытка воспроизвести Иова, только, конечно, Лир — это не Иов, но все-таки там такие потрясающие слова есть. Вот если говорить о сокрушении сердца, о скорби, они по-английски, конечно, звучат как музыка, но и на русском достаточно высоко эти слова поднимают человека, человека сокрушенного, человека страдающего, человека сходящего с ума от боли. Вы можете и славу, и имение у меня отнять, но не мои печали. Я все еще король над ними. Понимаете, вот эта невозможность, неправильность, если хотите, всяких попыток оценить свою жизнь математически, рационально, она вот такой хвалой утверждается. Потому что мы, я еще раз подчеркиваю, и в силу своей ограниченности этого не можем сделать, и в силу своей греховности этого делать не должны. Потому что все наши собственные расчеты, в конце концов, будут либо неверными, либо подлыми. 17 октября 2017 года, я напоминаю вам это сегодня, да, прямой эфир, 12 часов 30 минут московского времени, и мы на небольшую паузу уйдем, просто чтобы немножко нам перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Еще раз повторюсь, 17 октября 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на радио Теос. И мы читаем 146-й псалом. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». И мы с вами говорили и будем продолжать говорить об этой подобающей, или как у Аверинцева написано, уместной хвале. Потому что то, что созидает в нас Господь, вечно, хотя и невидимо. И мы благодарим Его за это, преодолевая то внешнее временное, что день ото дня разрушается. И мы не можем подходить к таким понятиям, как хвала и благодарность, математически, рационально. Потому что это невозможно в силу нашей ограниченности и в силу нашей подлости и греховности. Слишком много неизвестных в уравнении, называемом жизнь. Но даже если бы человек, допустим, на минуточку мог бы решить это уравнение жизни, веры, любви, он в каком-то смысле, наверное, перестал бы быть человеком. Потому что, наверное, самое неизвестное в этом уравнении, дорогие друзья, это мы сами. Вот эта тайна человека внутри человека, как по словам Достоевского. Вот того человека, которого мы даже сами не знаем, Бог спасает в нас. Знаете, очень любопытный, недавно он такой известный, прогремел благодаря, наверное, Хопкинсу, сериал «Мир Дикого Запада». Там очень хорошо показано, как вроде бы, пытаясь создавать роботов, наделяя их какими-то личностными качествами, и в то же самое время требуя от них безошибочности, люди ошибаются. Там, ну, сюжет любопытный, не буду говорить. Там показана проблема того, что понятие личности рано или поздно из рамки рационального они представления обязательно выйдет, либо в плохую, либо в хорошую сторону. Вот почему иногда вдруг от самого плохого человека вдруг и не ждешь, а вдруг делает какой-то потрясающий поступок. И наоборот, хорошие люди иногда делают жуткие вещи. Я с адвокатом как-то разговаривал, он мне говорил об этом. Так вот, боль, странно, как у меня вот это слово «боль» всплывает в передаче, когда мы говорим о хвале, и причем хвале сладостной и подобающей. Боль иногда становится усилителем, таким рупором, мегафоном, так Льюис утверждает, я с ним согласен, через который Бог пытается нам что-то сообщить, что-то очень важное. Разумеется, сама по себе эта боль может нас разрушить. Безумие, реакция души на боль. И вот почему, видимо, знаете почему? Потому что в какой-то момент душа отказывается от этой подобающей хвалы. Роза говорит, я не буду цвести, потому что шипы очень острые. Пчела отказывается жить, и тернии перестают. Понимаете, одно без другого не существует. И когда человек отказывается от этого сознательного выбора, я хочу подчеркнуть эту мысль, в сторону благодарности и хвалы. Потому что нам есть всегда, есть за что благодарить Бога. И есть место хвале. Тогда происходит примерно то, что произошло со знаменитым капитаном Моби Дика Ахавом. Мы его на прошлой передаче много цитировали этот роман. И сейчас, если позволю эту процитировать. Вот понимаете, вот это вот совершенное безумие, когда вот этот капитан гоняется за белым китом по всем морям и океанам и делает заложника из своей мстительности. И кому мстит-то он? Бессловесной твари, казалось бы. Нет. Он восстает против Творца, против Бога. И там такая есть потрясающая фраза в этом романе. «И когда его истерзанное тело и израненная душа слились, изойдя кровью, он обезумел». И вот, вот здесь вот такой очень важный момент, такой поворотный в нашей передаче. Хвалите Бога, граждане Небесного Иерусалима. Изгнанные из земного рая, живущие иногда в невыносимой боли, которая приносит нам как объяснимые, так и необъяснимые страдания. Живущие в мире, где очень много зла. Мужайтесь, говорит Христос, я мир победил. Не скорбь, а мир. Хвалите Бога, потому что это уместно. И это подобающе. Потому что Он строит город для нас на небе, в котором мы будем гражданами. И Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует их. Знаете, иногда звучит это, как будто хвала – это прописанное врачом лекарство для души. Ни его состава, ни его точного действия мы описать не можем. Но мы можем его принять, это лекарство, и хвалить Бога. Всегда хвалить. Тут Босуэлл очень четко выразился, грамотно. То, что подсказывает нам в этом случае философия, предположительно. То, что говорит Писание, точно. А оно говорит нам, хвалите, пойте, это благо. Сладостная эта хвала подобающим. Тут почему-то никак не могу не вспомнить Даниила, который трижды в день молился в своей горнице. Человек, говоря современным языком, сделавший невероятную карьеру в Вавилонской империи. И дальше, вот то, что дальше, мы читаем с вами этот псалом, и мы, вот, знаете, просто поразительное. Мы, конечно, его до конца с вами не прочтем, судя по всему. Но, тем не менее, смотрите, мало того, что он вот этот небесный Иерусалим созидает, врачует и исцеляет, он исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. И, казалось бы, при чем здесь звезды? А как же без них-то? Мы с вами знаем, что не только звезды, еще и волосы на нашей голове все сочтены. И здесь речь идет о том, что разум Бога охватывает абсолютно все, каждую мелочь, и всю картину в целом, каждую деталь, и весь замысел. И, конечно же, тут нашей расчетливости до такого ума никак не добраться. Потому что знание Бога, оно, во-первых, всеобъемлющее, а во-вторых, конечно, все учитывающее. И разумность Бога выше человеческой расчетливости. Мало того, она сильнее человеческого безрассудства. Посмотрите, как безрассудный поступок братьев Иосифа, совершенный во гневе, Бог обратил во благо. Вот почему очень важно именно в моменты, когда боль толкает нас на безрассудство, помнить об этой сладостной, подобающей хвале. Тут можно, конечно, вспомнить и Иова. Концом всех его страданий было повержение уст в прах. Он воздал Богу славу. И вы знаете, удивительная вещь, вот какая-то парадоксальная, феноменальная, как хотите, происходит. Когда мы, вот образно говоря, повергаем свои уста в прах, что-то с нами происходит. Дух нас возносится к небесам. Когда мы, все-таки преодолевая боль от шипов, прижимаем эту розу к сердцу, когда мы благодарим Бога за красоту такой любви, которую Он к нам явил, она становится частью нас. И в этом смысле мы можем доверять тому, кто все знает и все рассчитал и подсчитал. Вплоть до каждого стука нашего сердца и волоса на голове. И вот почему, говоря о городе и о звездах, псалмист продолжает мысль и говорит такие потрясающие, утешающие слова. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях». И мне кажется, хвала – это один из тех инструментов, при помощи которого Бог собирает как бы нашу душу, разбитую на части, наше сердце. Разумеется, если мы соглашаемся с тем, что Он нам предлагает. Это единственное, что избавляет нас и от подлой расчетливости, и от глупого безрассудства. Нечестивые будут унижены в земной жизни. Неважно, насколько в ней они будут благополучны или неудачны. А словословие укрепляет достоинство человека духовного, вечного, внутреннего. Все сокровища человек духовный собирает в себе самом. И в этом смысле финал 146-го псалма изумителен. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Знаете, как иногда бывает, вот смотришь на людей и думаешь, блин, умеют же люди жить. Умеют. И вот здесь, понимаете, вот эта способность быстро добиваться желаемого в человеке, которая столь привлекательна для людей, живущих на земле и во времени, оказывается нашему Спасителю совершенно неинтересно. Его волнует другое. Уважение к себе, то самое, что названо страхом, и надежда на его милость. То есть вера, глубокая вера, что Бог лучше нас с вами. Уж если так говорить совсем просто. Небо прозрачно, но, к сожалению, только с одной стороны. Мы это с вами знаем, читая книгу Откровения. Но мы знаем, что все, что Бог дает нам оттуда благо, и дождь, и солнце, хотя и не всегда. Поэтому хвала Богу, подобающая и уместна, она вкуснее, чем мед. Она сладкая. Может быть, даже не в наших устах. Разумная, но не расчетливая. Искреннее, но не вынужденная хвала Богу, которую мы воздаем Богу, потому что Он ее достоин. Но те, кто привык рассчитывать на себя, те, кто привык использовать чужое, те, кто опирается на силу, отказываясь от правоты, они в конечном итоге будут унижены в своем достоинстве. Потому что тот, кто заботится о малых птицах и о больших скотах, тот, кто называет все звезды по имени, тот, кто строит небесный град, тот, кто считает младенческие слезы, тот, кто учитывает все человеческие волосы, любит нас. И хвала – это не то, на что рассчитывает Бог, когда творит благо для человека. И это не то, что использует человек для того, чтобы добиться того, на что он рассчитывает. Хвала – это отражение одной из величайших и удивительных сторон любви, ее взаимности. И вот на этом мы уже заканчиваем эту передачу. И заканчивать мы будем всю серию книги псалмов разговорами о хвале. Потому что все остальные псалмы до самого конца, они хвалебные. И хвала – это всегда хороший конец и хорошее начало для молитвы, для дела, для поступка, для размышления, для всего. И я хочу пожелать нам всем, и в первую очередь самому себе, конечно, дорогие друзья, подобающие хвалы на этой неделе, чтобы она была уместной и подчеркивала бы и величие Бога, и достоинство человека, который создан по образу и подобию Бога. Поэтому хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающий. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания.